Дорогие братья и сестры, наша программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Сегодня у нас в студии Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами вновь сегодня обращаемся к Александру Сергеевичу Пушкину.
Да.
К его жизни и творчеству.
Наши традиционные с вами беседы о русской культуре плавно у нас...
Переключились
на творчество Александра Сергеевича Пушкина, хотя мы разбираем не столько его творчество, сколько жизнь и духовный путь, но в любом случае это все сопряжено и вместе.
Да.
Нужно сказать, что Александр Сергеевич Пушкин со второй половины 20-х годов 19 века стал все чаще обращаться к религиозной тематике. Мы с вами говорили, что в начале своего творческого пути он не был человеком верующим и сам вздыхал по поводу того, что ум ищет Бога, но сердце не находит. Но вот чем старше он становится, тем больше духовность, религиозность, тема веры и церкви его касаются.
Вот как-то созревает постепенно, да?
Да, он еще молодой, но становление, вот его взросление, духовное взросление происходит. И, например, мы можем вспомнить первое стихотворение вот этого времени «Пророк». Если позволите, я нашим радиослушателям напомню эти замечательные слова. «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влочился, и шестыкрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон моих зениц, коснулся он, отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрой змеи в уста замерзшие мои, вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Известное всем стихотворение, и, конечно, мы понимаем, как люди верующие и церковные, что это у нас отсылка ко многим словам из Священного Писания, но преимущественно, конечно, к шестой главе пророка Исаии, где мы встречаем пророка, созерцающего Господа в храме, и вот призванный Господом на служение, тот почитает себя нечистым, но серафим касается, как вы помните, углем, держанным в щипцах, уст пророка и очищает его. И, собственно, видите, как поэтически и изящно Александр Сергеевич передает это библейское повествование, ну, здесь отсылки, конечно, и к некоторым другим местам, и к пророку Иеремии, и к псалмам, но как он все это изящно передает в замечательном русском языке, как гладко, складно, действительно жемчуг, действительно жемчуг. Но это не единственное, что Пушкин в это время написал. Здесь он пишет и воспоминания в царском селе с отсылкой на Евангелие от Луки. «Брожу ли я вдоль улиц шумных» — это 89-й псалом, и кое-что еще. «Когда владыка сирийский ссылается на Иудив». А в 19 октября мы видим отражение литургии святителя Василия Великого в «Страннике», отсылка на Евангелие от Матфея. Напрасно я бегу к сионским высотам, здесь у нас псалтирь и страстная пятница, минея и триоть, стихотворение из Пиндемонти, тоже псалмы и Евангелие от Матфея и триоть, отцы пустынники и жены непорочны, это мы
чтоб
с вами,
Божие,
да, это мы знаем, это у нас переложение молитвы преподобного Ефрема Сирина Великопостной. В мирской власти говорится о распятии Христа, как с древа сорвался предатель ученик, понятно, что речь идет, да, об участи Иуды. Mm-hmm. То есть мы видим, как здесь у нас Пушкин все время обращается то к Ветхому Завету, то к Новому Завету, то обращается к богослужению. То есть, видите, церковная тематика в целом библейская звучит у него все чаще и больше. И,
это
мы,
точно.
И мы понимаем, что Пушкин у нас меняет свой взгляд и вообще образы духовного сословия в творчестве Пушкина сильно меняются. Если изначально мы видели у него монахов и священников, которые предаются земным радостям, например, митрополит Хвастун Бесстыдный 1817 года, или митрополит Седой Обжора, затем монах, соблазняемый юбкой и духом нечистым ада, это у нас тоже 13-й год, монах, спасавшийся в глухих дубравах, и у которой утонул соблазненный русалкой, это русалка 19-го года, то есть мы видим совсем неприглядные, такие карикатурные образы людей церкви, то вот это игровое отношение его уступает место серьезному, и, конечно, Пушкин уже совсем иначе видит церковь и людей церкви. На тихих берегах Москвы 22-го года упоминают угодника святые мощи. Вечерня отошла давно 23-го года. Здесь содержатся образы игумена Строгого и монаха, исповедующего преступника. В Борисе Годунове у нас бродягам-чернецам Варламу и Мисаилу противопоставлены отец Пимен и образы исторических лиц патриарха Московского и всея Руси Иова, игумена Пафнутия Чудового монастыря. В Пире во время чумы 30-го года на первый план выдвинут священник, который требует почтительное отношение к смерти и напоминает о жертве Христовой. Вот давайте здесь зачитаем. «Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Я заклинаю вас святою кровью Спасителя, распятого за нас. Прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души». То есть видите, какой моральный, высокий нравственный посыл о противопоставлении действительно безбожию святость крови Спасителя. И, конечно, мы здесь видим уже не карикатурный образ, а вполне себе чистый и классический.
Классический, реальный такой, на самом деле.
Затем в незаконченном стихотворении «Чудный сон мне Бог послал» у Пушкина старец некий в белой ризе предсказывает герою близкую смерть, ну а в «Капитанской дочке» священник Попадья спасает героиню от пугачевства бесчинствующих. Да? Таким образом, видите, все чище, выше и светлее духовенство, лица духовного сословия в произведениях Пушкина.
Понимает в своем творчестве, да, Пушкин Александр Сергеевич.
С 28-го года у Пушкина усиливаются мотивы недовольства собственной жизнью. Он передает некое отчаяние, разуверение в ценности и смысле жизни, в которой нет никакой духовной опоры. И здесь, конечно же, мы с вами вспоминаем знаменитое его стихотворение, но что у Пушкина не знаменито, конечно, 28-го года, «Дар напрасный, дар случайный».
Зачем ты мне дана, да?
Да, и здесь мы с вами сталкиваемся с ответом на это произведение, знаменитым ответом, который дал митрополит Филарет, да, святитель Филарет Московский. И, собственно, как в зеркале, в своем стихотворении он Пушкину ровно отвечает. Если Пушкин пишет «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» или «Зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?», что и митрополит Филарет отвечает: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена». И далее продолжает: «Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, душу сам наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забытый мною, просияй сквозь мрачный дум, и созиждется тобою сердце чисто, правый ум». Благодаря Хитрово, которая передавала стихи то Пушкину, то митрополиту Филарету, собственно, и происходил этот духовный и стихотворный обмен. И, конечно, вот в конечном итоге Пушкин был умилен всем этим и пишет, что он был согрет словами, написанными митрополитом Филаретом.
Он после этого не писал стихотворение еще одно?
Ну вот он написал как бы завершение, да, в 30-м году, в «Часы забав или праздной скуки» стихотворение, где он завершает такими словами свое произведение: «Твоим огнем душа согрета, да, отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт». Но в итоговом его варианте «Твоим огнем душа согрета» стала «Твоим огнем душа полима и внемлет арфе Филарета станет и внемлет арфе Серафима». То есть у нас Филарет уйдет, и здесь будет прописан Серафим, но все же в исходнике речь идет о митрополите Филарете, то есть
понятно, что это ему,
что посвящено ему, и, конечно, вот Пушкин будет писать о том, что сердце его было согрето, и проповеди святителя Филарета вызывали в нем сильное благотворное ощущение. Вот твой голос величавый меня внезапно поражал, я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. Да, то есть Пушкин вдохновляется словами святителя Филарета, и, конечно, это, если можно так сказать, состязание заканчивается в пользу святителя, то есть внемлет поэт слову Богом просвещенному, и совесть его и сердце его утешаются. Конечно, мы видим в произведениях Пушкина некоторые отсылки на речи других людей церковных. Здесь можно много всего вспоминать, но в любом случае скажем, что, конечно, Пушкин общался с лицами духовного сословия и как-то с ними пересекался. И с тем же святителем Филаретом позже он еще два раза пересечется. Это 31-36 годы, когда они оба присутствовали на заседаниях Российской Академии. И даже об этом Пушкин напишет в своей статье, что Преосвященный Филарет представил отрывок из рукописи 1073 года. Да, таким образом они еще на общих собраниях два раза встречались. Далее Пушкин был знаком с 28 года с архимандритом Иокинфом Бичуриным, одним из создателей русской синологии, науки о Китае, если перевести на простой русский язык. И для Пушкина отец Иокинф написал свою книгу «Описание Тибета в нынешнем его состоянии». В 29-м году Пушкин получил от него и его новое сочинение «Сан Цзиньцзинь». Сохранилось свидетельство Погодина о том, как Пушкин встречался с отцом Иокинфом в Санкт-Петербурге. Так иронически он пишет: «Сходились веселый Пушкин и отец Иокинф с китайскими сузившимися глазами». Да, такая здесь ирония, да. И в январе 30-го Пушкин даже собирался с отцом Иокинфом и Шиллингом отправиться с русской миссией в Китай, но власти Пушкину этого не разрешили.
Не разрешили.
Но с этим замыслом обычно связывают набросок Пушкина «Поедем я готов, куда бы вы, друзья», но не случилось. Отец Якин сотрудничал с литературной газетой «Дельвига», и его очерк «Байкал» Пушкин напечатал в северных цветах на 1832 год. И далее в истории Пугачевского бунта Пушкин учтет переданную ему тем же отцом Иокинфом в рукописи книгу «Историческое обозрение ойратов или калмыков с 15-го столетия до нынешнего времени» и оценивал это произведение хорошо. То есть, видите, Пушкин общается еще и с таким крупным лицом нашей церкви, да, тем, кто был связан с Китаем и русской миссией в Китае. Но Китай не случился, зато случился Кавказ. В 29-м году с мая по август Пушкин на Кавказ и в Закавказье совершает поездку, и даже здесь под Карсом присоединяется к нашей армии и участвует в стычке с турками, наблюдает взятие Арзрума. И свои впечатления от этой поездки он в некоторых произведениях своих предлагает. И здесь, конечно, вот он наблюдает за тем, что происходит, и в том числе размышляет над темой миссионерской деятельности на Кавказе, нашей русской православной, правда, оценивает ее весьма себе скептически, потому что церковь, как обычно, начинает свою проповедь через издание книг на местных языках, но Пушкин сетует на то, что возможно ли книгам, людям, не знающим грамоты, книгами что-то донести. И нужно здесь скорее слово. живое слово.
Угу.
Вот оно легче мертвых букв. Да? Там я немножко меняю слова Пушкина, но суть в этом. Далее первая болдинская осень Пушкина 30-го года. Пушкин в родовом имении. Да, Большое Болдино, это Нижегородская губерния. Здесь, конечно, много Пушкин творит. Естественно, главное для нас это то, что здесь завершается основной текст Евгения Онегина у Пушкина. Далее он пишет сказку о попе, о работнике его Балде.
Все-таки тут тоже с иронией, да?
Да, да. История села Горюхина, домик в Коломне, элегия, бесы, поэту, румяный критик мой, что в имени тебе моем. То есть, конечно, очень Пушкин плодовитый. Ну и, конечно, тут много можно перечислить всего. Но главное, что здесь мы видим тот пушкинский язык, который противопоставлен множеству метафор вот прозы Карамзина, Жуковского, Бестужева. Очень краткий, простой язык. Вот тот самый язык, который и будет впоследствии нашим русским литературным. Здесь, конечно, наполняет Пушкин свои произведения многими бытовыми вещами, историческими вещами, литературным анекдотом. Здесь много всего в языке Пушкина происходит, но не будем погружаться, это работа филологов, скажем, что, конечно, Пушкин умеет соединить несоединимое в своих произведениях. Конечно, у него интересные здесь темы. Например, с одной стороны, он поэтизирует дворянскую жизнь, вот, но с другой стороны, она, конечно, пусть и забавно, но одновременно печально. Она полна предрассудков и простодушия, и легкомыслия, и серьезности. Конечно, мы и по Онегину это видели, и поэтому вот здесь Пушкин размышляет на эти темы. Здесь же в Болдине написаны его маленькие трагедии: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Первое время чумы», «Каменный гость». И здесь, конечно, он сталкивает то главное, это традиционное церковное мироощущение, то есть мир веры и церкви, и с новым безбожным порядком, который с Западной Европы веет. Да, Западной Европы веет, вот начиная, конечно, с европейской литературы Средневековья, но к новому времени, конечно, это все обостряется. И вот, например, один критик о герое «Скупого рыцаря» пишет так: «Барон произносит верховное слово, антихристианской культуры. Возвеличенный, обожествленный человек – единственный, вот кто стоит на вершине атеистической морали. В ней есть открытый вызов Богу Вселенной, в ней отпадение от общего начала, победа центробежной силы и зачинание собственного уединенного пути. Не Бог, а демон, вот в чье имя совершается подвиг. То есть Пушкин действительно не приемлет это безбожное мироощущение, и вот критики, литераторы, те, кто работал со словом Пушкина, так обобщают его вот это поэтическое духовное осмысление. Пушкин зрелый, хоть раньше был и болен, если можно так сказать, вольнодумством, сейчас понимает, что итогом этого вольнодумства становится действительно уединенный, обожествленный человек. Это крах для всего, для отдельной личности, ну и, безусловно, это неприемлемо для русского народа, ибо Россия зиждется совсем ведь на других началах, да, православие – это то, на чем Россия стоит. И без православия, и традиционного взгляда на Бога, без соборного начала, которое православием воспитывается в народе России, не выстоять. И Пушкин это глубоко переживает. Видите, каков гений человека? Касаясь, казалось бы, сначала любовной лирики и каких-то тем очень легкомысленных и карикатурно все представляя, Пушкин все больше и больше углубляется. И, конечно, в произведениях Пушкина 30-х годов он все время вот как бы вот размышляет на тему России. И какая у него Россия? С одной стороны, она очень хрупкая, ее государственное устройство очень хрупкое, потому что нравы у народа жестокие, а при этом верховная власть нравственно ущербная, но всегда есть люди чести, которые самоотвержены, и они как бы между этими двумя полисами, которые борются друг с другом, пытаются эту Россию удержать. И таким образом пушкинский реализм вот как-то пытается вот создать вот эту целостную картину мира, где вот все противоречивое как-то сплетено. И, безусловно, вот без веры здесь никак. Отдельного места, конечно, у Пушкина занимает тема Богоматери, Богородицы. У него есть тоже, например, произведение 30-го года «Мадонна». Все это очень для него лично, все внутри, в сердце его это как-то вот отзывается. В 30-х годах Пушкин окончательно созревает как прочный, если можно так сказать, православный человек. Мы видим его труды, он переводит на русский язык житие преподобного Саввы Старожевского, делает выписки из многих житий Иоанна Кушника, Орофьева Ицкого, Исаакия Киево-Печерского, Ксении Миласской. Да, и таким образом он все глубже и глубже ходит как бы в традицию церкви. То есть это не священное писание, вот, а именно уже житийная литература, которая полна подвигом святости, аскетизма. То есть здесь какие-то более вот такие глубокие традиционные основания. И, естественно, в своих произведениях он размышляет на эти темы. Он говорит о том противоречии, которые в жизни человека происходят. Например, люди веруют, но при этом гордость, эгоизм, алчность и безумие губят эту веру. Да, вот в первое время чумы говорит о гордыне, а сказка о попе, работники его балде, да, проявляют эгоизм и алчность, а безумие у нас представлено в «Пиковой даме». Когда он размышляет о государственности, то он говорит, что, конечно, противостоит государственности беспечность, лень и страсти. Это у нас сказка о золотом петушке и Анжела. Конечно, противостоит государственности революционная стихия, которая наступает на Россию с Запада. Это у нас Бородинская годовщина и перед гробницей святой 31-го года. Народу противостоит духовная разобщенность сословий, вот, и непроясненность оснований его существования. Это у нас история Пугачевского бунта и капитанская дочка. То есть, видите, Пушкин как бы сталкивает очень острые грани одного человека и показывает, что все это нужно как-то сплавить, прийти к какому-то синтезу. И, собственно, он сам, наверное, и дворянство первой половины XIX века, оно и находится на этом перепутье, и как в себе все это совместить. С одной стороны, дворянство, оно связано с церковью и государственной властью, но при этом оно живет республиканскими идеями, религиозным вольномыслием. И вот эта двойственность, да, вот эта двойственность идеологии как проблема, она Пушкиным исследуется. И вот в решении этой проблемы и кроется ответ, что делать. Что делать, да. И Пушкин понимает, что только объединение, единство, оно способно спасти и дворянство, и Россию. Аристократия должна объединиться с народом, с престолом, с церковью. И вот в этом единстве и есть спасительное основание национальной истории, если вы позволите мне так высоко сказать. И, конечно, Пушкин уже как философ, да, доходит до глубин нашей русской культуры и предлагает свои ответы на самые неразрешимые вопросы, которые наша история перед нами ставила. И вот он сам в себе, как представитель этой эпохи, и отвечает на этот вопрос. Он сам своей жизнью, своим нравственным выбором решает, как бы, каким путем нужно идти. Поэтому не только его произведение, но он сам как личность является собой человека, разрешившего эту проблему, стоящего на перепутье между безбожным Западом и православной Русью, между стихией народной, царской, может быть, безнравственностью, и вот этим человеком чести, аристократом, который мечется между всем этим и не может обрести вот покой в душе.
Ну вот шестикрылый, да, Серафим на перепутье ему явился.
Да. Вот получается, что именно в 30-е годы XIX века Пушкин создает свои главные произведения, такие вот, где он уже
проявляется,
вызрел, где
он проявляется. Да, духовная причем такая
личность. Но, как всегда бывает в этой жизни, именно в это время у Пушкина все меньше и меньше читателей. Его перестают читать, он становится неинтересен публике, потому что публика того времени желает развития романтической темы, да, вот, и вот эта возрастающая сложность пушкинской системы народу читающему уже,
да,
совершенно неинтересно.
Да,
неинтересно. И, собственно, вот когда Пушкин пытается все в своих произведениях синтезировать, вот как-то все соединить, все, что он издает, у читателей успеха никакого не имеет. И, например, последние главы Евгения Онегина практически уже и не раскупаются. То есть начало этого произведения еще волнует и интересует народ, но когда Пушкин взрослеет и выходит на решение этой проблемы, его уже, к сожалению, перестают читать. Когда же выходит тот же Борис Годунов, то критика принимает холодно, а даже и враждебно. Вот. А истории Пугачевского бунта выпущенный тираж не был выкуплен уже вообще. Поэтому Пушкин сталкивается с тем, что его возможности влиять на русское общество исчерпаны, и поэтому, конечно, вот он задумывается над темой смерти и образной смерти, как мыслителя и поэта, и о его непосредственной физической смерти. Вот, и когда в 31-м году умирает его ближайший друг Дельвик, тема смерти все сильнее и сильнее. Он понимает, что он становится обществу ненужным, его идеи перестают людей интересовать, и поэтому, как бы, вот тема ухода вот перед ним встает. Вот такова его, с одной стороны, как бы реализация творческая, с другой стороны...
Ну, с какой стороны, это трагедия.
Да, упор в то, что ты никому не нужен, и как бы кризис, этот кризис ставит его перед главным вопросом. Поэтому, Валентина Федоровна, если разрешите, так, на этой ноте мы, наверное, завершим нашу передачу. Пусть, может быть, она кому-то покажется минорной, но все-таки мы увидели, что к главным своим произведениям Пушкин пришел как совсем новый преображенный человек, и это нас не может не радовать.
Совершенно верно, да. Ну что ж, так вот складывалась судьба нашего Александра Сергеевича Пушкина. Но сейчас мы читаем все эти вещи, да, перечитываем их, вдохновляемся его стихами, его поэмами, сказками. И понимаем, что да, трудный путь был у поэта, трудный путь в его духовной, так сказать, в духовном становлении, в духовной жизни. Но это наш Пушкин. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. И мы продолжили в передаче разговор об Александре Сергеевиче Пушкине, о его жизни, о его духовном становлении. Спасибо вам большое. До новых встреч.
До свидания.